привыкнуть и знать, что все Всевышний правит миром, а не я.
Побольше.
И я вспомнил маленькую историю. Я просил перед семинаром рабинца Лукас Райхман дать название уроку, урокам. Я примерно дал, но вот один урок как-то я... Думал, я посмотрел вместе, о чем буду говорить. Это урок сейчас. Я не дал ему название ранее. Вот вчера после моего урока многие просили эту тему продолжить. Я думал, что тема чрезвычайно важная, очень актуальная. Это Всевышний мне заранее предупредил вот эту проблему и не дал мне дать название урока. Я бы урок не менял, если не дал бы название заранее. Я хочу продолжить некоторую линию, то, что мы обсуждали вчера, но каждый в своем ракурсе. Я начну вообще с очень принципиальной вещи. Вообще, какой корень творения этого мира? Мы не можем постичь всю глубину замысла Всевышнего. Но то, что мы можем постичь, это пишет Рамхаль в книге «Дат Вонот». Всевышний желал нести добро к творению, его максимально. Это есть такой стих «Болам хэсэд и боле» – «Мир добродеяния воссоздан». Почему это именно называется хэсэд? Так как Всевышний никому ничего не был обязан. Мы ничем ничего не заслужили, чтобы нам были созданы ничего. То есть корень творения всего мира – это мидата хэсэд. Идемте дальше. Если мы копнемся наших праотцов, то первый праотец Авраам, это было его основное качество, это добродеяние, мидата хесед, добродеяние. Однако мы говорим о них молитве Шмона Исраэль каждый день, в начале, первый брахе, «Везойхэр хаздей овойс». Помните такую браху? Тут говорится, что имеется не только хесед Авраама, но всех праотцов. Это качество, которое, хотя было оно было его, по всей силе и мощности было Авраама, но ей отличались все праотцы. И что нам помнит Всевышний? Добрые дела праотцов. Более того, скажу вам еще одну очень важную вещь. Пишет Рамхаль, я слышал также от Рабицка Зильбера, что даже люди, которые далеки от цельного исполнения Торы, они удостоятся чем? Тем, что будут делать добрые дела, помогать друг другу и ближним и так далее. Казалось бы, я когда первый раз запрещен, это немножко меня удивило. Ну, я знаю, так сказать, какая-то мелочь, какая-то копейка, хоть что-то, и что-то, так сказать, люди получат какой-то уровень. А потом я понял, что на самом деле это не так. Это вещь чрезвычайно высокая, добродеяние, творение добра. Почему? Потому что это было то, то качество Всевышнего, которое раскрылось из сотворения мира, и это качество, которое дано нам возможность уподобиться Ему, и тем самым прилепиться к Нему, именно несение добра другим. Поэтому это не что-то такое второстепенное, не что-то такое... Идемте дальше. Я расскажу одну историю. Я вернусь к теме вчерашнего урока, но здесь есть некоторые важные видения об этом. Был такой большой человек, говорится, строил Абшлома Лоренц. Мы печатали материалы в Бейрот, издали книгу в Кругу Великих. Он был очень большим человеком. У меня были с ним очень такие теплые душевные отношения. Он поэтому финансировал мне переводы и издания своей книги в свое время. Когда он умер, я был знаком с сыновьями, там все сыновья были святыми. Я пошел утешить на шива. А когда я уже встал и вышел, ко мне вышел один из сыновей и сказал, что хочет мне что-то показать. Что показать? Это завещание папы. Он имел в виду завещание папы, которое касалось денег. Это было его завещание, это было наставление отца своим детям, как им надо жить дальше. Ну, понятно, он там пишет очень важную вещь, что вы не нуждаетесь в моем завещании. Ответить там, блин, там себя замечательно совершенно. Но при всем при этом он дал ему у него большая просьба. Просьба была, чтобы сохранилась прочность семьи, все помогали друг другу. И на самом деле он там добавляет одну принципиальную вещь. Я сейчас не забочусь просто о ценности семьи. Когда человек умеет нести добро в своей семье, тем самым он учится нести добро в целом и сможет нести его вне семьи тоже. То есть, если человек, знаете, я видел в одной книге про Шлома Байту, по семье, очень, так сказать, интересную мысль. Я видел это лет 40 назад, но так мысль очень интересная, я запомнил. Мы все знаем такое понятие, что Всевышний создал женщину, Эзер Кадегда, помощник, который против него. Женщина, как она, помощник своего мужа. И вот говорит, эта книга, не помню ни автора, ни как называется, это не важно. Очень интересная идея. Чем помогает жена мужу? Она предоставит ему возможность постоянно делать ей добро. Чтобы у него было место, где он может нести добро, что называется, не выходя из дома. Это очень такая интересная идея. Она на самом деле она очень принципиальная. Часто есть такое явление у людей, то, что касается внешнего мира, они такие все хорошие, любят помогать, приходят домой, обслуживайте меня. Вот такое знакомо. Мне знакомо. Я всем помогаю, а дома пусть меня обслужат. И так не говорит, что противоположно. В первую очередь делать добро тем, кто тебе ближе всего. Это первое. Второе, то есть надо вообще понять это самое. Это не какая-то мелочь. Это величайшая основа мироздания, несение добро другим. И Всевышний дал нам в семье возможность это делать максимально. Максимально. Но не только дома, но в первую очередь дома. И тут есть также особое совершенно место не просто детей, а именно жены. Скажем так, это вещь известная не только евреям, что мужское начало, которое дающее, а женское, которое принимающее, вещи известные, ничего нового, это физическое строение такое. Надо просто понимать, что это означает, как человек должен поставить себя в семье. Я вам скажу, я дам сейчас один совет, в кавычках совет, как поломать мир в семье. Всегда хотеть получить что-то другого, а ничего другого ничего не давать. Более того, есть в семье личная жизнь, достаточно удовольствие в лучшем случае, в худшем наоборот, и мужу, и жене. Но есть тут одна вещь, когда человек будет смотреть на свою личную жизнь как способ использовать другого личного удовольствия, это мир может кончиться. Может кончиться. Почему? Сказано там в Мишле, что когда человек гонится за собственным удовлетворением собственных потребностей за счет другого, не считаясь другим, это причина раздора, причина разделения. Так вот это вот совет, кто хочет поломать себе свой байт, так жить. Думать только о своих, так сказать, потребностях, а не думать о другом. Более того, мы вчера упомянули такие слова, что муж называется царем Мелех. Мелех. Есть в Талмуде потрясающее определение, что такое Мелех. Если вы это место не знаете, то вы даже не догадаетесь, что это имеется в виду. То есть царь, это имеется в виду хороший еврейский царь, то не имеется в виду всякие там цари, ну, ни Николай I, ни Николай II. Ну, так. Царь, по определению Талмуда, который несет добро своим подданным, не ради того, чтобы что-то от них получить. То есть это безвозмездное добро. В этом, то есть в Талмуде противоставляют две категории. Очень такое неприятное сопоставление. Надо просто понять его, на кого мы хотим походить. Первое – это царь, Мелех, а второе – это келев, собака. И идут в одном месте в Талмуде. Чем определяется Мелех, чем определяется келев, собака? Мелех все делает, чтобы нести добро другим, а собака все делает, чтобы получить кость от хозяина. То есть замысел его, давайте вещи хорошо поймем. Это уже говорит наши мудрецы, что, казалось бы, царь, он получает дань, он получает почет и все прочее. Он не сидит в будке, как собака, скажем так, мягко говоря. Но истинный царь, как царь Давид, царь Шломо, Хизкияу, праведные еврейские цари, они получали то, что нужно было для управления царством, все было ради блага подданных. Это то, что определяет истинного царя, то есть есть такое понятие, в том языке был Малкей Хесед, цари добродеяния. Малкей Хесед. Это, а вот келев, собака, может тяжело работать. И спать ночами, гавкать на всех прохожих, чтобы не воровали и так далее. Но что она хочет? Получить свой кусок мяса или свою кость. Это внимание хозяина. И эта вещь очень принципиальная. Также вещь, что я говорю, это принципиальное отношение к жизни. И я хочу немножко привести этому пример. Была потрясающая история, она приведена в одной книге. Книги по-русски нет, поэтому я не буду называть. В Америке студенты Правительское расследование, ну, задано и расследовать, как ведут себя преуспевающие миллионеры, миллиардеры, как они ведут свои дела и так далее. Вот они исследовали эту тему. Все они были одинаковы, кроме одного. То есть все они вели себя, ну, так прямо, рвачи, кусались, когда кто-то им мешал, студились, то есть боролись всеми силами за свой кусок мяса. Был один, который вел себя с точностью противоположно. Всегда уступал, давал людям полную противоположность другим. Его спросили. Он был не менее преуспевающим, чем другие. А почему он так себя ведет? Он был тоже сын очень богатого человека. Папа-то тоже так себя вел? Нет, папа вел себя не так. Он вел себя, как все. А что произошло? У него была фирма продуктовая, фирма была мировая. И он ездил по миру, смотрел, что как идет его бизнес в разных странах. И он приехал, сейчас не приехал в Эрец-Исраэль. И после того, как кончил свою деловую часть, его экскурсовод предложил ему показать ему очень интересное место. Есть такое место в Иерусалиме, называется Наишива Мир. Кто-то как-то видел, знает ее. И экскурсовод сделал некоторое видение. Видение было такое. Сколько нужно места, сколько нужно преподавателей для, допустим, 6 тысяч студентов. Он прикинул, был человек, столько гектаров кампус, допустим, несколько преподавателей. Вот я сейчас возьму вас в место, где есть 1/100 это место по количеству, по объему. Там почти нет преподавателей. И всем этим руководит один человек, называется Нотенсвей Финкер. Я был лично знаком. Был очень большой человек, тяжко больной, у него была тяжелая болезнь Паркинсона. Он этим руководит. В те времена, я помню, он принимал 100 человек в день, кроме преподавания, сбора денег и так далее. Он был великим человеком, тут нет никакого сомнения. Это я был с ним знаком много-много лет. Вот он пришел, посмотрел. Вблизи, как это выглядит. Еще мир, все места тоже были переполнены, нет, я мог упасть буквально. И потом он взял его на прием к главе Ишива, немощному вроде бы, немощному с телом, но чрезвычайно сильного духу, Ротенса Финкелю. Этот богач был просто поражен. Как может быть такое вообще существовать? Он видел Ротенса Финкеля, я помню его хорошо. Он постоянно дрожал. Он был болезнь Паркинсона. Он старался ходить, когда можно. Это было уже последние годы. Он был в качалке. В каталке. Он его спросил, как такое может быть? Как такое может быть? Очень просто. Если люди хотят уступить всем, хотят взять забор другим, то находится место для каждого. Но для этого, сказал, надо быть людьми. Если не людьми, то такое невозможно. Более того, я уже в этом помню, было такое, есть такое место в Талмуде, что во времена мудрецов Талмуда было 6, которые укрывались одним талисом. Спросили Абхама Шмулевича, как это возможно, чтобы 6 укрываются одним талисом. Очень просто, каждый отдает все другим. Да, хватает места для 6. И он богач сказал такую вещь. Слова этого защищили, у меня просто вошли ко мне так, что надо быть человеком. Он полностью изменил свое ведение дел. И стал человеком. Я не знаю, было ли время или нет, все не важно, по большому счету. Он стал человеком. И давайте просто эти вещи спроектируем все вместе на наши семьи. Несем ли мы добро нашим женам, как это подобает? Я вам скажу, это вещь очень непростая. Тут не имеется в виду выдать жене, допустим, деньги на какие-то и послать себя подальше, уже не мешало жить. Тут, безусловно, когда отсутствует чуткость и понимание друг друга, это почти невозможно.
Деньги
это тоже контроль. Я не против денег, я люблю деньги, это все знают. Всегда знают, почему я люблю деньги. Игорь может делать очень много добрых дел. Очень много. Это говорило бы Сергей, между прочим. Игорь может делать очень много добрых дел. Но есть тут другая вещь. Суть семьи, когда жена дополняет своего мужа, а муж дополняет свою жену. То есть истинное добро в семье, это, начнем сейчас с мужа, а жене мы тоже с каждого слова, когда он дает ей то, что ей нужно, то, чего не хватает, идет, безусловно, с доброй улыбкой. Потому что, что такое добрая улыбка, я вам объясню. Проклятые нацисты, им хешма мазихру, они, это подобает немцам. Давайте поставим точки над «и». Они приделывали такой опыт. Дети маленькие. Дать им то, что физически необходимо, но не дать никакого человеческого тепла. Еда, чистая пеленка, но никакого человеческого тепла. Все дети умерли. Вещь потрясающая. Только немцы способны на такие эксперименты. Так вот, есть чрезвычайно важная вещь, что касается добра, нести улыбку. Не просто, понимаете, есть улыбка профессиональная, специалистов по рекламе, по сбыту продукции и так далее. Я не это имею в виду. Но речь идет о том, как человек относится к другим, улыбаясь, радуясь ему, желая ему, когда его взгляд, он несет ему добро. Я объясню. Есть вещь, которая меня в детстве меня поразила, когда родилась первая дочь. Эта дочь уже бабушка. Когда у нас родилась первая дочь, у меня никогда не было младшей брата и сестер. Я не знал, что так это выглядит. Мне потрясла одна вещь. Просто потрясла. Вдруг моя дочь начала на меня смотреть прямо в глаза через 2-3 недели после рождения. Что она нашла в моих глазах? Почему смотрит мне в глаза? Что такое глаза?
Душа.
Я объясню. Если глаза, это просто локаторы такие, воспринимающие внешний мир, то нет причины смотреть человеку в глаза. Но самая вещь более глубокая. Глаза, вообще все лицо, по-моему, все излучает свет или излучает скверну. Все может быть. Проверьте такую вещь. Если вас кто-то пристально смотрит сзади, вы это почему-то чувствуете. Знакома вам такая вещь? Я смотрю на кого-то больше, чем полсекунды. Что тебе надо? Что тебе надо? Потому что есть, говорят каббалисты, что отверстие в лице человека, глаза, ноздри, рот, уши, это из них излучается свет души. Потому что свет души, это может быть скверна души, поэтому сказано, что нельзя смотреть в лицо преступнику, что он излучает зло. включая звук. Давайте просто поймем. Важность улыбаться, искренне улыбаться людям и в первую очередь собственной жене. Я вам скажу, был у нас величайший вот этот Торы последних поколений, Раб Авраам Мишаэль Карелец, Хасаныш. Я вам рассказываю такую вещь, когда он только женился, он был еще молодой, он постоянно учился, кроме вещей, которые надо помнить, при жизни помочь. Он каждое утро, у них был магазин, которым жена торговала, он помогал ей какое-то время, но утром он приходил, даже не пить вместе кофе, приходил в магазин, просто поздороваться и улыбнуться ей. Люди начали приходить, смотреть, как он это делает. Он тогда не был известным человеком, поймите меня. Просто видели, что такое свет человеческого лица. Что-то, этот свет, в первую очередь, наверное, направлен на собственную жену. Чтобы жена чувствовала лицо мужа, который светит ей любовью и радостью, и довольством тем, какая она есть. А не изучающий, а когда ты дашь мне поесть, я очень голодный. А когда ты берешь квартиру, а когда ты там то-то-то и все. Поэтому не уберет квартиру и не даст ему поесть вовремя. Именно поэтому. Если он бы улыбался, еще один не ожидая, она все бы сделала гораздо лучше. И поймите, если мы говорим сейчас, что это ощущает даже люди, что чужие, то есть муж и жена знают друг друга лучше, многие люди, они ощущают это гораздо сильнее, гораздо больше. И это касается также очень наших детей. Это знаете, касается всех, но ты говоришь сейчас именно близких, так как все истинные душевные силы человека, в первую очередь должны пробиться хорошо в семье. А потом будет научен, а научиться должны вести дальше. Есть такое понятие на святом языке, называется «арат паним» – «свет лица». «Свет лица». Я бы сказал такую вещь, что один учитель мне сказал, это большое правило. Что касается мира в семье, не важно, сколько времени на это тратишь, важно, как это делаешь. И человек, который может за считанные минуты внимания сделать то, что другой не сделает за сутки, а еще хуже, когда он еще больше будет находиться дома, тем больше портит. Есть такое понятие тоже. Вам такое не знакомо? Не знаком.
Портит дом.
Что?
Портит дом.
Что?
Человек находится в чужом доме и портит дом?
В своем доме.
В своем доме. В своей семье. Дом – это синоним слова «семья».
Но это же катастрофа.
Что?
Это катастрофа.
Конечно.
Так нельзя.
Так поэтому я говорю, надо учиться. Знаете, я вам скажу.
Он его и создал, и
писал. Я напомню одну вещь. Мы молодые, тут нет никто, кто приближается к этому. Есть кто-то за 70 здесь? Нет. Только я один. Я еще помню Советский Союз.
Это не обязательно.
Что?
Мы с этим не удивили, мы тоже.
Тоже помните. Но понимаете, что я помню? Эти унылые лица людей.
Они до сих пор такие.
Я попал с какой-то фотографией какой-то улицы, какая-то фотография, которая продавалась, как так выглядит наша улица. Унылые, тусклые лица. Унылые, тусклые лица. Мы в этом выросли, в этом. Надо научиться жить иначе. Надо научиться любить других. Это начинается в семье. Надо любить собственную жену, собственных детей. И это проявлять. Я не буду говорить о ком, но сейчас не важно. Я знал, это было поведение одной женщины, которая была мужем великого коммуниста. Там делали вместе мировую революцию. Это был поздний ребенок. то надо воспитывать героиню борьбы за мировую революцию. Поэтому мама дочку целовала только тогда, когда она этого не видит, когда она спит. Мне сказала эта женщина, дочь, что как-то она проснулась и увидела, что мама ее целует. Вы поймите эту ситуацию. Что?
Тяжело. Спартанцы что-то делали.
Так вот, я вам скажу. Есть у нас много проблем. Проблемы с Люмбайтом. Проблемы с воспитанием детей. Знаете, нам нужен Машиах, по большому счету, все проблемы. Но то, что мы можем, мы должны делать сами тоже. Они думают, перед Машиах все исправят. Нам надо сейчас работать над собой сейчас. Очень важно научиться любить людей. Это начинается с жены и детей. Если бы родители, и даже более того, когда есть в семье нормальный шломбайт, мир в семье, это также залог хорошего воспитания детей. Когда этого нет, это чрезвычайная проблема. Так вот, я просто процитирую, сказал один из учителей, надо любить детей. Почему? Потому что от того, кто нас любит, мы принимаем. Тот от того, кто нас не любит, значит, он делает это не для меня. Как меня использовать, как меня выдрессировать, как мне сделать частью своей партии религиозной. А если так, то я выйду на улицу, делаю то, что я хочу. Я не смеюсь. Поэтому надо, знаете, я вам что такое вещь, что черная проблема. Знаете, мы не такие большие герои. И человеку трудно любить других, если он самому плохо. Трудно. Поэтому, были знаете, сейчас моя жена выставила на продажу очень важную книгу «Голос безмолвия». Очень советую купить ее, я бы сделал аукцион. Кто больше даст, тот получит. Эта книга, она там на выпуск 5-6 лет привезли. Эта книга замечательная. Как можно быть в Советском Союзе, в семье, где погибло 7 детей во время катастрофы, 6 в Бабе Миру, одна девушка погибла, как санитарка в армии, поселиться в подвале после катастрофы в Киеве, и там принимать всех евреев, которые находились в синагоге, молиться по шабатам, в частности, варить. Не было их еды, не было денег тоже. Но находить объедки, которые очищались и давали все это людям, об этом сказано примерно так. Не нужно место в квартире, важно, нужно место в сердце. Надо сердце свое воспитывать, чтобы, понимаете, в каждом из нас заложена большая сила любви, желание добра, иди в каждом из нас. Надо его пробудить в себе, и в себе воспитывать, не что именно воспитывать, или не то, что нам чуждо. В каждом из нас заложен образоподобие Всевышнего, одно из проявлений этого образоподобия Всевышнего – это любовь к добру. Я думаю, что вы обратили внимание, если нет, так я вам помогу. Мы говорим утром, последнее брахе Шмона Исре, мы говорим Всевышнего, что то, что он нам даровал зрение его лика, и в этом зрении его лика он дал нам Тору и еще одну вещь – Ахават Хесед, любовь к добру. Есть огромное, есть уникальное качество, называется любовь к добру, Ахават Хесед. Это есть, но надо удостоиться этого. Это есть, понимаете, как в каждом из нас вложена божественная душа, она потенциально есть в каждом из нас, это просто надо себя дрессировать, делать доброе дело. Нет, надо просто пробудить то, что у нас есть. И это требует, конечно, от нас работы над собой, и это требует от нас веры, И в частности, я вам скажу, одна принципиальный аспект веры – это знать, что все, что делает Всевышний, это к добру. Когда человек живет в мире добра Всевышнего, все на все перепития, он верит, я знаю, что все к добру Всевышнего, то он учится давать другим добро тоже. Еще с этим не живет. Он живет в мире, когда ощущается, мир ему противостоит, мир джунглей, то он превращается в такого пантеру или в тигра в джунглях. Я не смеюсь, это очень простые вещи. И это вещь, которую надо в себе воспитывать, чтобы быть действительно мелех, царь, быть мужем, и отцом, и братом, и товарищем по работе, научиться нести добро. И, кстати говоря, не только евреев. Надо уметь нести добро всем. По принципу, потому что есть пути мира и добра. Когда я слышал одну историю, не помню точно уже откуда, но потрясающая история. Это касается качеств нашего народа. Была одна еврейка, которая была очень сильно ассимилирована, и она вышла замуж за еврея. Так что дочка вообще не знала, что она еврейка. Ну, где-то в Америке, то есть не важно. И эта дочка, она пошла работать в ресторане. И там была куча людей, оставалось, и ей было жалко, что она выбрасывается. Она пришла к директору ресторана, что еще убраться в количество еды. Мы ресторан, когда не может позволить себе ходить еду со вчера на сегодня, это уже не на уровне, так сказать, нашего обслуживания. То есть ты хочешь? Она сказала, можно тебе раздавать кому-то другому нуждающимся. Она говорит, хочешь, пожалуйста, бери все, что хочешь, раздавай. И начала брать в ресторане еду и начала раздавать. Слушайте эту историю. Она предложила помощь раздавать еду кому-то. Сказала, я тебя еду не возьму. Почему? Потому что ты еврейка. Я еврейка, я не еврейка. Только евреи раздают еду. Только евреи. Она пришла к маме, сказала эту историю. Она говорит, доченька, ты еврейка. Ты еврейка. Знаете, мы получили душевные силы от Авраама, Исхака и Якова. Надо понимать. Мы не должны в себе дрессировать себя, быть дрессированным котом, который приносит и подносит какую-то еду. Это наши внутренние качества, когда они у нас пробуждаются и развиваются, то это естественно. Кстати говоря, это качество хеседа, также причина, почему многие евреи делали гиур. У них были это качество, предметом самый большой, это рут. Это рут. Считайте, рут. Это касается, я знаю, людей, которые просто видя, как много делается добра в религиозных в наших общинах религиозных, это их приблизило к Чуве и к Торе, больше все разговоры о истинности Торы и так далее. Видели это? Понимаете, хесед – это божественное качество, оно полностью противостоит инстинкту самосохранения. Инстинкт самосохранения – это брать себе все, и другому не давать. А вот это душевное качество, оно говорит наоборот. И более того, по большому счету, надо знать вот две вещи, касается и добра, и касается уступчивости. Есть большая правда, когда слышал от наших учителей, например, Рахель, тот, кто уступает, не теряет. Человек думает, что уступает, но не теряет. И более того, сказано еще об этом, что тот, кто посылает хлеб, сказать, шлах лахмыхал племя, пошли, так сказать, хлеб с водой. Ты знаешь, кого пойдет, как упадет, он к тебе вернется. Я хочу, к чему я сейчас говорю. В первую очередь нам начнем надо знать и делать правильное качество в своей семье. Ну, я принципу, если тебе женушка делает тебе добро, а ты мне завтра вернешь. А ты мне завтра будешь обязана сделать это не меньше и не хуже. Это не называется хесед. Хесед это следующая отдельная глава. Вы покупаете хесед шеломет, когда человек делает добро другому, не ради получения никакого возврата.
Безвозмездно.
Безвозмездно. Иначе это не хэсэд, это просто торговля.
Хэсэд шлем это только называется похоронить человека.
Да, не похоронить. Делать хэсэд, когда он идет от его возврата. От мертвого не ждут возврата. И более того. Идемте дальше.
Безусловная любовь это называется. Unconditional love.
Я к тем терминам не привык, что могу поделать. Я живу не по-русски, я не живу по-английски, но это проявление божественной души, желающей добра другому.
Безусловно.
Я хочу рассказать одну историю.
Безответственно.
Бескорыстная любовь. Я расскажу потрясающую историю, которую слышал своего учителя Рабхайм Камила. И у меня по этой истории есть свое объяснение, которое я хочу сказать. Это было где-то в Польше, не помню, кто это был. В городе был очень большой раввин, величайший мудрец. И к нему пришли на суд Торы. Суд Торы спорить. Пара, отец и сын. Они были очень бедные. Очень бедные. Им было одно пальто на двоих. На зиму Восточной Европы. Одно пальто на двоих. У них был спор. Папа говорил, что ему нужно пальто, чтобы идти молиться в синагогу. А сын говорил, мне нужно пальто, чтобы пойти работать. Ну вот, раввин, у них есть требует суда то, кому полагается пальто. Раввин был мудрейшим человеком. Он сказал, вы пойдите, здесь суд Торы в нашем городе. Там есть несколько судей, это один человек. Вы расскажите вашу историю, но пусть каждый отстаивает позицию другого. Сын скажет, я хочу, чтобы папа получил пальто. А папа пусть скажет, надо, чтобы сын получил пальто. Знаете, когда такая история была на самом деле. Так вот, пришли и носут Торы, и папа говорит, надо дать пальто сыну, работает. Сын говорит, подать письмо папе, он ходит в синагогу, идет в синагогу. Люди смотрят, никогда с такими немцами, так тескими судами не приходили, никогда. Да какие хорошие люди. Надо собраться, купить себе еще одно. Это весело, это хорошо, но это гораздо лучше, чем просто весело и хорошо. Когда человек живет, неся себя другим, когда он хочет помочь другому, да, другому, он пробуждает свыше меру добра к самому себе и к другому. Когда он живет по принципу «мне полагается», а ему не полагается, дай мне то, дай мне это. Он сейчас скажет, он такой-то негодяй, а мне все по ней полагается все. Он пробуждает страшные вещи. Тяжкую меру суда, меру обвинения, и все страдают. А если он приходит с уступчивостью, он хочет отдать другому, Всевышний ведет человека себя мера за мерой, и так, когда говорит беда, несет ему добро. И надо хорошо понимать, что это все должно быть в основе еврейского дома. Письмо касается не только мужа, но и жены тоже. Это дела не мужа, а жены. Нам не надо женам сказать. А нам надо учиться нести добро ради добра, а не для того, чтобы получить обратно в два раза больше.
Выгодно.
Значит, добро ради корости – это не добро. Это торговля.